Глава 9. Восстание рабов в морали начинается с того, что жажда мести, злопамятство становится творческой и порождает ценности. Злопамятство таких существ, которые на самом деле не способны к настоящей реакции, которые поэтому вознаграждают себя воображаемой местью. Между тем, как благородная мораль возникает из торжествующего утверждения себя самого, рабская мораль с самого начала говорит «нет» внешнему, иному, не себе. И это «нет» и является ее творческим деянием. Это превращение наизнанку определяющего ценности взгляда. Это неизбежное обращение к внешнему и равнение на него вместо обращения к самому и равнение на себя. Именно и характерно для злопамятного человека. Мораль рабов для возникновения своего всегда нуждается первоначально во враждебном и внешнем мире. Она нуждается, говоря физиологически, во внешнем раздражении, чтобы вообще действовать. Деятельность ее в основе своей является реакцией. При оценке благородных людей имеет место обратное явление. Они действуют и вырастают независимо. Они ищут свое противоположение только для того, чтобы еще благодарнее, еще радостнее сказать самим себе «да». Их отрицательное понятие, низкое, пошлое, скверное, является только последующим, бледным изображением контраста по отношению к их положительному, насквозь пропитанному жизнью и страстью, основному понятию «мы благородные», «мы добрые», «мы прекрасные», «мы счастливые». Если способ оценки благородных ошибочен и не соответствует действительности, то это относится к той области, которая им недостаточно известна, узнать которую они упорно противятся. Иногда они ошибаются в оценке презираемой ею среды, человека, толпы, народа. С другой стороны, можно видеть, что во всяком случае эффект презрения, взгляда свысока, взгляда превосходства, допустив, что он извращает образ презираемого, далеко уступает тому извращению, какое позволяет себе, конечно, в изображении только по отношению к своим противникам, скрытая ненависть, месть бессильного. В самом деле, к презрению примешивается слишком много небрежности, слишком много легкомыслия, слишком много невнимания и нетерпения, даже слишком много собственного радостного самочувствия. Для того, чтобы оно было в состоянии превратить свой объект в предмет раздражения, в чудовище. Стоит только обратить внимание на почти доброжелательный оттенок, какой, например, греческое дворянство влагает во все слова, которыми оно отличает от себя низший народ. Как постоянно примешивается известного рода сожаление, снисхождение, до такой степени, что в конце концов почти все слова, относящиеся к простому человеку, стали выражением несчастного, достойного сожаления, и как с другой стороны дурной, низкий, несчастный, звучали всегда для греческого уха оттенком, в котором преобладало значение несчастный. Это наследство древнего, более благородного, аристократического способа оценки, который не исчезает даже в презрении. Люди благородного происхождения чувствовали себя счастливыми. Им не нужно было строить искусственно свое счастье, глядя на своих врагов. Не нужно было при случае убеждать себя в этом, обманывать себя, как это обыкновенно приходится делать людям злобствующим. Они умели так же, как люди, в полном смысле преисполненные сил, следовательно, неизбежно активные люди, не отделять счастье от деятельности. Деятельность с необходимостью относят они к понятию счастья. Это является полной противоположностью понятию счастья на ступени бессильных, угнетенных, исполненных ядовитыми и враждебными чувствами, у которых понятие счастья выступает в своих существенных чертах как наркоз. Оглушение, покой, тишина, шабаш, успокоение духа, отдых членов тела, одним словом, пассивным. Между тем, как человек благородный живет с доверием и откровенно, человек злопамятный не откровенен, не наивен и не честен, и не прям сам собою. Душа его косит, ум его любит закоулки, тайные дороги и задние двери. Все скрытое нравится ему, как его мир, его безопасность, его утеха. Он умеет молчать, не забывать, ждать, предварительно унижаться и смеяться. Раса злопамятных людей неизбежно становится, в конце концов, умнее, чем какая-нибудь благородная раса, и будет совершенно в другой мере ценить ум. Она ценит ум как первое условие существования, между тем, как ум благородных рас имеет тонкий оттенок роскоши, утонченности. Он не имеет здесь того существенного значения, какое имеет полная уверенность в функциях регулирующих бессознательных инстинктов или даже известное безрассудство, смелые наступления, будет ли это по отношению к опасности или к врагу, или мечтательный взрыв гнева, любви, почтительности, благодарности и мести, что во все времена отличало благородные души. Даже сама жажда мести благородных людей, когда она ими овладевает, происходит и исчерпывается в немедленной реакции, и поэтому не отравляет. С другой стороны, она вовсе не имеет места в бесчисленных случаях, когда это неизбежно у всех слабых и бессильных. Неумение долгое время серьезно относиться к своим врагам, своим неудачам, даже к своим дурным поступкам, это признак сильных, совершенных натур, в которых имеется избыток пластической, образовательной, исцеляющей и позволяющей забыть силы. Хороший пример этому в современном мире представляет Мирабо, который не помнил оскорблений и подлости, которые по отношению к нему совершали, и который не мог прощать только потому, что он забывал. Такой именно человек одним движением сбрасывает с себя много гадов, которые внедряются в другого. Только в данном случае, возможно, допустив, что это возможно вообще, настоящая любовь к своим врагам. Как много уважения проявляет благородный человек по отношению к своим врагам, а такое уважение уже является мостом к любви. Он требует своего врага как отличие. Он не выносит иного врага, кроме такого, в котором нет ничего достойного презрения и очень многое достойного уважения. Зато представьте себе врага в том виде, как его представляет себе человек злопамятный. Именно здесь это его дело, его творчество. Он создал злого врага. Злого именно в качестве основного понятия, исходя из которого, как его отражение и противоположность, он выдумывает и хорошего себя самого.